Пустыни, джунгли, горы, города и люди, которые их населяют. По воздуху, по воде, по земле, с рюкзаком за спиной. Увидеть мир своими глазами, пройти его своими ногами. Программа о путешествиях и о жизни там, где нас нет. Своими ногами. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов и 6 минут в Москве. Всем доброго дня. Программа «Своими ногами» в студии Герман Бабаян.
И Марина Александрова.
Программа сегодня посвящена Индии. И эту страну мы будем узнавать вместе с нашим психологом, с путешественницей, с Анной Девяткой. Анна, привет.
Привет всем. Привет.
А я знаю, что Аня не просто путешественница, Аня уже какое-то время живет в Индии и тоже нам про это расскажет, про быт, про все вот эти интересные моменты, да, на что нам стоит обратить внимание. А давай начнем с самого начала. Ань, как ты оказалась в Индии?
Хорошо. Мы живем в Индии последние полтора года. И как я там оказалась?
Да.
Мне ближе микрофон.
Да.
Ага, хорошо. Как я там оказалась, вот в Индии? Когда я оказалась в Индии как жена своего мужа, потому что у каждого мужчины есть какие-то разные возрастные периоды в жизни, когда он делает выбор.
Но он решил сменить работу, да?
Он остался на той же работе, да, но ему предложили двинуться дальше и предложили несколько стран на выбор, и мы выбирали между Арабскими Эмиратами, вот, если я правильно помню. Это такая страна, где очень-очень жарко, невозможно гулять на улице, можно гулять только в торговом центре и для
жизни. Это очень дорого.
Ну, не то, что дорого, это очень дискомфортно, потому что, ну, и дорого, да, если женщина будет гулять постоянно только в торговом центре, никакого семейного бюджета не хватит.
Муж, конечно, быстро сойдет с ума, я думаю, да.
Понадобится еще одна работа.
Да. Да, вот, и была такая страна, как Индия, и муж был несколько раз в Индии, как недавно он признался, что, оказывается, он видел всю эту грязь, от которого нас пытался уберечь первое время, и он снимал гостиницы гораздо более дешевые, чем те, в которых мы жили, вот, потому что он очень боялся, что мы испугаемся и уедем. Но вот ему Индия полюбилась, такая, какая она есть, и поэтому он предложил нам поехать туда.
Ты до этого была в Индии? Или это было твое первое путешествие?
Это было первое путешествие. Я до этого была в Испании, в Японии. И как-то я видела его глаза горящие. И я помню, как он нам хотел очень сильно показать Японию, и он прям горел этой идеей. И мы поехали, нам понравилось. Поэтому я доверила его мнению и поехала просто туда, куда он сказал, что поехали, это будет там интересно.
А когда он тебе говорил про Индию, почему стоит туда ехать? Какие он доводы приводил?
Он рассказывал, что мы едем в Бангалор, это город айтишников, это действительно такая силиконовая долина, и там есть такой анекдот, что если в Бангалоре бросить камень, то ты попадешь в айтишника. Вот. У всех дети айтишники, и они хотят быть такими же, как папа или как мама. То есть практически весь город увлечен изучением новых технологий. Там детей обучают трем языкам в школе. То есть это обычная школа, в которой учится мой ребенок, она учится на английском, дополнительно она изучает французский, прошу прощения, она хочет еще изучать испанский со временем, и там еще канада или хинди. Канада это язык такой, есть еще телугу, и в принципе в Индии более 22 языковых наречий, основной язык это английский. Вот, то есть такой город, который на самом деле похож на Москву 90-х годов. Вот то, что я помню, как развивалась Москва резко, быстро, и как сначала были рынки, мы выходили, я жила на Птушино, Тушинский рынок был. И потом все это преобразовывалось в прекрасные торговые центры, бизнес-центры. Вот сейчас вот на таком же этапе развития находится Индия. Причем это несколько городов. Это Кочин, Бангалор, Мунар, Пуна, Дели тоже, но Дели никто не любит.
Слушай, я когда первый раз прилетела в Индию, Гер, ты был в Индии?
Нет, до Индии пока не доехал.
Ты сейчас наверняка захочешь после нашей программы в Индии точно отправиться.
Я хочу с тех пор, как у меня рядом с домом открыли индийский ресторан.
О, это отлично, да. Я люблю, кстати, индийскую кухню. Про индийскую кухню мы сегодня тоже поговорим. Я когда первый раз прилетела в Индию, и вот вышла из здания аэропорта в Дели, да, и мы сели в такси и поехали по улицам, я была в ужасе.
Почему?
От количества нищих людей, которые, вот когда мы останавливались на светофоре, они тянули к тебе руки в машину, да, и просили дать им что-нибудь там, деньги, еду какую-то. Это первое, что меня поразило. А второе, я увидела горы мусора. Горы мусора, которые были везде, 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 лежали на улицах, на тротуарах, на дорогах. И третье, что меня поразило, это шум. Вот этот постоянный фоновый шум. То, что машины там, как они перестраиваются, они пибикают и сразу перестраиваются. То есть там культура вождения очень странная.
А там культура вождения нацелена на то, чтобы сказать: посмотрите на меня, я еду. Они не пользуются совершенно зеркалами, и гудок — это сигнал о том, что я буду перестраиваться, я буду тебя обгонять. Поэтому это также способ поприветствовать друг друга. Ну и, конечно, шумно, да. Но Дели — это отдельный мир, отдельное государство, это столица Индии, и в ней немножко другой ритм жизни. И я так понимаю, что немножко другой культурный слой живет. Индия очень разная, и приезжаешь в каждый город, и ты оказываешься как будто в отдельном государстве.
То есть свои правила везде.
Вообще везде свои
правила. Кстати, наш когда 22 диалекта, 22 языка,
в принципе, понять друг друга, мне кажется, сложно, да, достаточно?
Да, и все будут как-то сами с собой, а на своем.
Ты замечала, что вот они как-то по-разному между собой общаются, или у них характер, например, не похож, или наоборот, в чем-то схожи?
Во-первых, они все очень разные телесно. То есть есть индийцы, я прошу прощения, надеюсь, никто не обидится, я просто описываю свое мнение, да, как я вижу людей.
Мнение автора, да.
Да, мнение автора, и как я различаю, я общаюсь, я дружу, у меня есть друзья индийцы, мы с ними дружим по спортивному залу, вот, и... Да, привет, привет всем моим друзьям-индийцам, мне нравится с ними общаться. Вот, но при этом у них есть определенное телосложение. То есть керальцы, они похожи на греческих богов. То есть когда вот видишь индийца, который как будто сошел как статуя, ожившая с монумента, это, скорее всего, кералец. Когда мы смотрим на какие-то другие, ну, телосложения, то есть мы видим, например, очень худеньких людей. Они могут быть высокие, худенькие, низенькие, худенькие. Бывают такие, которые вот такие крепко сложенные. Вот у них по телосложению видно, из какого они региона. И, по, наверное, по речи. Кто-то разговаривает на чистом английском, на таком, ну, которому можно поучиться. И я знаю, что многие говорят там индиглиш как-то, так,
да? Да-да-да, миксуют.
Миксуют, да. Ну, великолепный английский, который можно слушать и использовать просто как какой-то эталон, как можно разговаривать на английском языке.
Без акцента?
Они великолепны. Это, они с детства их изучают, они действительно учат 3 языка в школе. Вот.
Кстати, я напомню наши координаты, да, если у вас есть вопросы, связанные с Индией, Анна постарается на эти вопросы ответить. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграмм говорит о Москобот. Телефон прямого эфира 7373-948, код города 495. И YouTube-канал «Говорит Москва». Присоединяйтесь, смотрите на нас, пишите и задавайте вопросы. Анна сегодня подготовилась к программе. Она надела очень красивое платье в индийском стиле, подобрала украшения. Да, они тоже что-то символизируют, эти украшения?
Платье у меня индийское. Да. Это великолепное платье, которое в Индии, ну, продаются, они там стоят 1500 рупий. Вот, их можно покупать в безумном количестве, что я и делаю.
Там курс какой рупий к рублю?
Когда мы переезжали, рубль стоил дороже, чем рупия. Сейчас поменялась история.
Примерно 1:1. Эх, не успели, да, пошопиться, да?
Ну, я думаю, что где-то 1 рубль, это, наверное, рубль 20. Ой, в общем, я сейчас запутаюсь.
1,2, в общем.
Да, в общем, как-то вот это сейчас рупия стоит дороже, чем рубль, и это уже имеет значение. Так, что я хочу... про украшения. А украшения? Нет, украшения — это мне сделано на заказ. Я последнее время увлекаюсь натальными картами. И мне делали украшения специально под мою натальную карту, которая вот в этом году.
Которая помогает.
Да.
Елена нам пишет: знакомая, долго работавшая в Индии, устала там от запахов свечей, и когда ехала в Москву по Кольцевой, наслаждалась воздухом. Вот что там с воздухом, с атмосферой?
Ну вот интересно про свечи. Во-первых, интересно, где жила эта девушка, где жила знакомая, потому что Индия устроена по принципу квадратиков. Есть одна большая улица, вот она одна, с нее никуда не свернешь практически, вот, и от нее отходят жилые кварталы. Эти жилые кварталы, они огорожены воротами с охраной. Вот когда ты заходишь с улицы, которая может быть грязная, она может быть там... заполнена тук-тукерами, заполнена всякими разными людьми, попрошайками в том числе. Но как только ты заходишь за ворота, ты оказываешься фактически в доме отдыха.
Другой мир.
Другой мир совершенно. Да. Там и теннисные корты, и бассейны в каждом парселе. У них микрорайончик называется парсель. Когда вот дом стоит квадратиком, внутри бассейн. Вот, и на каждый парсель теннисный корт, на каждый парсель баскетбольная площадка, физкультурный зал с тренажерами оборудованный, и что-то и зал для йоги. Вот.
Ну, это мы про крупные города говорим, да?
Или это везде такое повсеместно?
Я не жила в маленьких городах. Ну, вот мы говорим про города типа Дели, Кочин. Вот такие города, которые достаточно крупные по размеру.
А в Кирле ты была в штате?
Я была в штате Кирле. Как раз Кочин – это город в Кирле. Кирла – это очень большой штат. Он имеет очень большую протяженность вдоль моря. И там есть две вещи, которые стоит посмотреть. Это заводи, заводи Алеппо. И их сравнивают с Венецией. И по цене, по деньгам, если вы поедете, вам это обойдется намного дешевле, чем если вы поедете в Венецию, например. Потому что сейчас Индия – это то государство, которое еще туристы не распробовали. А туристы пока знают еще только про Гоа, да? Но в Керале уже готовятся, потому что Мунар, это тоже часть Кералы, там строятся уже 5-звездочные отели, и там уже даже есть площадки для вертолетов. Я, конечно, любопытничала, сколько стоит покататься на вертолете.
Да, я вот сейчас сказала, хорошо, что сказала, потому что вот буквально, да, вот я пару дней назад думала, где бы найти мне 5-звездочный отель в Индии, чтобы была там еще площадка для вертолета. Это то, чего мне не хватало.
Да, это там то, что не хватало. Вот, и как раз можно на этом вертолете полететь в другую страну. Это сделано. Мы попали в мусульманский отель, который строится сейчас. И это все-таки лакшери уровень, они готовятся к приему туристов. Сейчас,
это в Керале именно происходит.
Это именно Керала, это Мунар. Там очень красивая природа, чайные плантации. И так как Индия, в принципе, нацелена на поддержку своих граждан и своих предпринимателей, вот, они очень сейчас сильно заинтересованы в развитии туризма.
Туризма. Но еще я знаю, что в Керале очень развита такая история, как панчакарма. Вот люди специально из Москвы прилетают туда, в клиники, в которых можно сделать эту панчакарму. Панчакарма – это, как, грубо говоря, как приехать в санаторий, только в индийский, где там несколько дней с тобой будут делать что-то под наблюдением индийских врачей с точки зрения аюрведы, массажи какие-то, промасливания, какие-то назначения. Вот многие, я знаю, что из России прилетают туда, потому что это дешевле. В Москве все это делать гораздо дороже. Ну и плюс там еще климат сам располагает, очень приятный.
Ну вот, наверное, да, тут ты больше знаешь, чем я, потому что я в аюрведу сейчас только-только захожу потихонечку, аккуратно. Мне это дается не очень просто, потому что там столько всего, и, ну, я так потихонечку это изучаю. Поэтому, если ты знаешь что-то побольше, то расскажи. Я могу про обычную медицину рассказать.
Я поняла. Я могу и про обычную, могу и про индийскую медицину. Но давайте все-таки про путешествия. За эфиром ты сказала, что сейчас добраться в Индию очень дорого. Вот я помню времена, когда я летела до Дели за 20-25 тысяч прямым рейсом. А какая ситуация сейчас с билетами?
Я сейчас расскажу, как покупать подешевле.
Так, лайфхак, вот. Это мы любим.
Да, потому что я недавно стала покупать билеты самостоятельно, вот, до этого делал это мой супруг, и, собственно, когда я начала это покупать самостоятельно, первое, что я купила, это билеты за 75 тысяч на одного человека в одну сторону. И я считала, что я сделала очень удачно, потому что я нашла там день, 9 мая я прилетала, это был самый дешевый день, чтобы прилететь. Ну, плюс это совпало с праздником, как-то это было знаменательно и приятно. Вот, сейчас я понимаю, что, ну, я переплатила, потому что в Аэрофлоте можно купить билет чуть-чуть подешевле. Вот чуть-чуть подешевле, это значит 28 тысяч рублей до Дели, и от Дели до Бангалора, например, 5 тысяч рупий, там 5-7 тысяч.
Местными линиями, да?
Да-да-да, это будет в рублях, ну, порядка 70 тысяч рублей. То есть можно долететь до нас, наверное, сейчас в пределах 40 тысяч. И, в принципе, сейчас, вот как раз мы взяли билеты уже назад, и мы взяли билет как раз по 44 тысячи. Но это не очень удачный рейс, я буду лететь 17 часов. Это, собственно, то время, когда я буду, видимо, наслаждаться какими-то действиями, которые можно совершать в самолете, сидя привязанный к креслу или в аэропорту. Но вот чтобы лететь поприятнее и подешевле, нужно бронировать заранее и брать Аэрофлот с возможностью переноса, бронирования. Надеюсь, как бы из-за того, что я про это говорю, цена на билеты не увеличится. Пожалуйста, не увеличивайте, уже и так много.
То есть, если повезет, то 80 тысяч, если это будет акция Аэрофлота, да, можно туда-обратно слетать.
И либо акция, да, Аэрофлот периодически еще и акции делает, либо просто если позаботишься и спланируешь заранее.
И только с пересадкой?
До Бангалора только с пересадкой. Mm-hmm. Я так поняла, что все самолеты летят в Дели,
да.
А уже от Дели можно лететь куда-то. Но вот если вы будете выбирать, попробуйте выбирать что-то, кроме Гоа. И даже если вы первый раз летите в Индию, и вы готовы к экспериментам, сразу выбирайте что-то, но не Гоа.
Почему?
Гоа, когда вот... Спрашиваешь, разговариваешь с местными, с индийцами, и спрашиваешь, куда можно поехать. Они перечислят все, что угодно. Это будет и Керала, и Мунара, они очень любят, они прям гордятся этими местами. И Гималай, и Раджастан. Но когда речь доходит до Гоа, индийцы немножечко так вот, улыбаются, они никогда не критикуют. Они всегда говорят, ты молодец, вот, если ты хочешь это делать, делай. Вот, но есть еще варианты. То есть Гоа – это такое место больше туристическое, и если хочется узнавать саму Индию, то лучше ехать куда-то в другие места. Вот,
Слушатель пишет, куда угодно, но не в Индию. Самая грязная страна в мире. Есть же такой миф, да, не знаю, насколько он правдив, неправдив, про то, что в Индии кругом царит антисанитария, что даже перед тем, как колу из баночки выпить, баночку желательно продезинфицировать, а то отравишься. Насколько миф правдив? Неправдив.
Спасибо, Герман. Во-первых, есть искажение восприятия. Давайте так, у них кожа другого цвета. И первое время, чтобы понять, чисто там или не чисто, в принципе, нужно привыкнуть к тому, что там мир устроен по-другому, и, в принципе, люди выглядят иначе. Они очень чистоплотные. У них каждый житель пристроен к работе. Это много... большое по количеству населения страна, и там каждый человек работает. И уборщиков очень много. У них все вылизано. Они каждое утро встают, вот если с утра ехать, они каждое утро вот вокруг своих магазинчиков все подметают, протирают. И скорее это, наверное, интроект какая-то старая установка. У них действительно есть такая особенность, она смешная, что индийцы... убираются только вокруг своего дома, и тогда тот мусор, который у них есть, они сметают к следующему. И так происходит у каждого дома, и в конце концов образуется большая куча.
Это правда?
Это правда, да.
А зачем они это делают?
У них так принято.
Какой характер?
Это такая культура. У них они так делают испокон веков, и потом ходят другие женщины, которые с мешками ходят, они их собирают, этот мусор.
И потом его сдают. И это на самом деле целый бизнес, да, мусорный?
Это не мусорный бизнес, это очень много народу, и так как у правительства стоит задача, чтобы все люди были пристроены, чтобы они были работы, была работа, важно создавать эту работу. И каждый человек отвечает за свой кусочек чего-то. И тогда получается, что люди сметают, например, мусор, а другие проходят, они дают работу другим людям. Но в маленьких деревнях это большая проблема, потому что там нет тех людей, которые проходят и собирают мусор, и там образуется действительно куча, которые едят коровы, среди них там уточки лазят, какие-нибудь цапельки, журавлики. Вот. Но это просто такая культура, которая нужно, не то что привыкнуть. Со временем, когда там живешь, глаз замыливается, и это уже не так сильно замечаешь.
Такой своеобразный ландшафтный дизайн
получается. Да, доработка.
Я еще раз подчеркиваю, что это то, что видно на основных улицах. Когда ты уходишь с этой улицы куда-то за ворота, ты там такого не увидишь. Там можно ходить босиком по улице, у тебя ноги останутся чистыми.
А вообще, когда ты говоришь, что в одном районе чисто, в другом менее чисто, а есть такая история, касты, да, в Индии есть, понятно, все знают, что это такое. Когда, например, в одном районе живет определенная каста, да, там высшая какая-то, потом во втором районе только вторая каста может жить. Есть такое разделение? Или как у нас в Москве, неважно какой район, там могут быть совершенно разные люди?
Это поразительно, и когда я туда приехала, я была немножечко поражена именно тем, что там кастовость, она переходит в том числе на место жительства. Мы живем в доме, где живут только либо брахманы, либо каста воителей.
И брахманы у нас, это высшая каста.
Да, либо высшая каста, либо каста воителей. И, в принципе, у нас в районе вот живут либо вот только два таких вот варианта каста. И даже вот те люди, у которых каста самая высшая, брахманы, они ведут себя иначе. То есть, например, сосед у нас из касты брахманов, вся семья с нами здоровается, но он держит лицо. Он вот как-то вот так ходит, немножечко смотрит на нас свысока. И если он там поздоровается, это бывает изредка, вот, то это особое внимание к нашей семье, такая особая доброжелательность.
А другие касты, они просто рядом с вами не живут, получается, с вашим домом? Или в других районах живут?
Я сейчас хочу посмотреть, да, вот эти касты, потому что я...
Ты хочешь название их определить?
Да, да. Угу.
Ну, мы сейчас найдем и расскажем про них.
Да, вот есть брахманы, кшатрии, да. Вайшьи, шудры и вот неприкасаемые, да, получается, вот их пять этих каст. Вот с другими кастами мы практически не пересекаемся. Даже если они ходят и убирают район, они просто ходят и делают свое дело.
Они не разговаривают с тобой или как это там происходит?
Доброе утро, мэм, доброе утро, сэр. Они кланяются при встрече, приветствуют, и на этом общение заканчивается. Там продавцы в магазине, как я понимаю, что это вайшьи, да, ремесленники, земледельцы и клерки. Это каста чуть-чуть повыше. Вот. Но, в принципе, пересечься с другой кастой вот на какой-то нейтральной территории и пообщаться практически невозможно. Получается, школа создана, ну, школа сделана так, что там тоже, получается, есть люди деление одной касты. Ну, просто как бы школа там платная, ты не можешь... Есть бесплатная школа, но вот в платной школе ты не можешь попасть в платную школу, если ты не заплатишь определенную сумму денег. Это недорогая, как бы, по сравнению с Москвой, это дешевле, чем в Москве учиться в школе.
Но в платной школе могут учиться только представители высшей касты? Или не обязательно? Если у тебя есть деньги, то, может быть, там и другая каста.
А не будет, скорее всего, денег.
Возможности не будет, да, учиться?
Я думаю, да, да.
А переход между кастами, он возможен только
после смерти.
Через круг сансары, да?
Да. Ты как обреченно про это сказала, понятно, зафиксирую.
Это просто интересно.
Да.
Больше особо не знаю я таких стран, в которых такой строгий сословный строй до сих пор сохраняется. Это уникально.
Но это уникально, и это имеет смысл, потому что вот когда мы общаемся там с разными людьми, мы обращаем внимание, ну, так как я психолог, да, и вообще, в принципе, культура, культуральные различия для меня очень ценны, вот, я благодаря этому и русскую культуру понимаю лучше, вот, я вижу, что они воспитываются по-другому, они смотрят иначе, они ходят иначе, если мы говорим про брахману, они все одеты очень, ну, просто. Они не будут наряжаться, они не будут покупать дорогие вещи в плане там брендовых, какой-то брендовой одежды.
Это не распространено в Индии?
Это не распространено, нет. Все мои сумки, которые были куплены в Москве, лежат совершенно без дела, я их отдаю дочери, она их носит, вот, убивает постепенно, потому что я понимаю, что если я там выйду с этой сумкой, никому это будет неинтересно.
А замечания тебе не могут сделать, что зачем вы такую дорогую сумку с собой носите? Или надеваете что-нибудь такое брендовое?
Нет, не сделают они такое замечание, потому что в Индии все очень вежливые, и ты можешь ходить в любом виде, вот, если ты не мешаешь другим людям, если ты не нарушаешь правил общества, к тебе будут относиться с уважением и с пониманием.
Ну, то есть, если ты не носишь открытую одежду, например, да?
Ну, открытая одежда сама по себе в Индии, это, наверное, такой экстрим. Вот, потому что если мы будем говорить про Агру, про Дели, то открытый этот внешний вид, он привлечет излишнее внимание и даст сигнал попрошайкам, что это чужой, это не свой, и у него, скорее всего, есть деньги, его можно облапошить, да, вот, продать ему что-то втридорого или увезти куда-нибудь, а потом, ну, помогать выбраться из того места, куда его увезли. Вот. Но в целом в Индии ходить в открытой одежде это достаточно экстремально, потому что солнце яркое, солнечное излучение большое, и...
Нужно участки тела закрывать максимально, да?
А ну, то до хрустящей корочки поджаришься.
Покроешься, да, друзья. Да. У нас сейчас новости на «Говорит Москва», затем мы вернемся и продолжим путешествовать по Индии вместе с Анной Девяткой.
Программа о путешествиях и о жизни там, где нас нет. «Своими ногами».
13:36 в Москве. Всем доброго дня. Программа «Своими ногами» в студии Герман Бабаян.
И Марина Александрова.
Мы продолжаем путешествовать по Индии вместе с нашим психологом и путешественницей Анной Девяткой. Аня, привет еще раз.
Привет, привет.
Мы говорили про жилье в Индии. И вот знаешь, когда я была в Индии, вот Гера не был в Индии, поэтому ему пока не с чем сравнить, я была поражена тому, что там не очень такие условия для жилья, и там вообще, в принципе, нет пятизвездочных отелей. Может быть, они, конечно, есть, но они в каком-то таком количестве представлены, что я их не видела. Вот что ты можешь сказать по поводу жилья в Бангалоре, может, в Керале, может быть, что-то изменилось?
Ну вот самая-самая плохая гостиница, в которой я была, это трехзвездочный отель в Нанди Хиллз. И он там единственный, они отель-монополисты, потому что они находятся на вершине горы. Это самое такое место хорошее, где отдыхали британская знать. Это у них там была дача. Вот, это хорошее такое священное место, там старинные храмы. И вот один владелец там открыл отель, и он его практически не ремонтирует. И вот, честно, я сейчас приехала в Россию, я сдавала чекап, ну, чекап по здоровью, и очень большое количество анализов я сдала, потому что я жила в этом отеле.
Вот. И с чем ты столкнулась? Сейчас интересно узнать, что такого было в этом отеле, что пришлось к врачам обратиться.
Там было идеально чисто, все было идеально убрано, но простыни были стираны, перестираны, и их можно было посмотреть на свет, скорее всего, они просвечивали. Вот, как бы это все было с пятнами, и это вот, ну, вот самое плохое место, что я видела в Индии. Но... собственно, когда я сдала анализы, все чисто, все хорошо, все понятно, как бы все в порядке. Просто это люди-монополисты. У них и так будут покупать, поэтому они не улучшают качество. Но вокруг этого отеля полно других отелей, пятизвездочных. Сейчас вылетело из головы, но это уровень Редисон. По-моему, как раз Редисон там.
Ты останавливалась в этих отелях?
Которые пятизвездочные там. Но так как мы ехали в горы, и там сам смысл арендовать в отеле на вершине, это избежать утренней пробки, которая двухчасовая, там порядка 5 километров, можно стоять 2 часа времени или там 10 километров, потому что все приезжают смотреть рассвет, и дорога намертво встает.
Поэтому
просто
выгоднее было, да, сразу заселиться
поэтому единственный способ...
в отеле, который не очень хороший, но...
Да, единственный способ посмотреть рассвет и закат в этом месте, это забронировать этот отель. Они этим пользуются,
конечно. Но все-таки пятизвездочные отели есть. Хитрецы, да, да, да.
Вот, но вот я уже сказала, что муж у меня останавливался в отелях гораздо хуже, чем мы жили. Он тоже про грязь не рассказывает. Может быть, там 10 лет назад. И я вот, я думаю, про Гималаи, если, то в Гималаях, например, крыса – это священное животное, да? И считается, что священнослужители по кругу сансары, когда умирают, перерождаются в крыс. И поэтому нельзя крыс обижать, их специально кормят, им все разрешают. И потом после смерти крыса снова перерождается в священнослужителя. Так, ну, крыса-то, она, Марина, я смотрю.
Ну, может быть, это для самоуспокоения просто. Я представляю свою встречу с крысой.
Британцы могут много индусам рассказать о встречах с крысами.
Да, это правда.
Опыт был, да.
Слушайте, ну, когда я была в Ришикеше, это как раз вот где Гималаи, вот все вот там. Там, правда, условия для жизни были, ну, в плане гостиниц не очень хорошие. Там не работала канализация, там постельное белье я брала с собой из дома. Да, ну, то есть такое, да. Там не едят мясо. Но при этом все как-то вот живут, и достаточно чисто было на улицах после Дели.
Ну, вот я пока такого ничего не слышала, да, но постельное белье, например, в отель «Три звезды» я бы рекомендовала брать с собой, мне кажется, это нормально. Это такая техника безопасности. Но вот такой грязи мне, наверное, просто повезло. Может быть, я просто такие места издалека вижу, у меня сразу работает стоп, я туда не пойду. И, может быть, мы просто с ними не соприкасались. Наверняка они где-то есть, просто мы с ними еще не встретились.
Еще говорят, что в Индии очень жарко, и просто невозможно там находиться на улице, да? Вот что ты можешь сказать по этому поводу?
Да, в Индии безумно жарко, и самые адские месяцы – это апрель, май, когда у детей школьные каникулы летние. Они не так устроены, как в России. То есть в России сейчас детки пошли в школу, а мы уже 2 недели прогуливаем, собственно, индийскую школу, находясь здесь. Вот. Жара такая, что ты чувствуешь, что ты испаряешься. Не у всех есть кондиционеры, причем в квартире, но сейчас даже сами индийцы жалуются на то, что стало жарче, чем обычно. Вот, и все-таки по разным городам разный уровень жары. Когда вы выбираете поездку, обязательно смотрите на температуру. В Бангалоре очень комфортная температура, она сравнима с московской. И там максимум 40 градусов. Но если поехать, например, в Пуну или
хорошо,
в Дели...
Хорошо, что в Москве не бывает.
Это правда.
Ну, бывает, бывает периодически. А если ехать в Пуну или в Дели, там температурный режим не такой привлекательный. И я даже не представляю, как люди там живут, честно говоря, потому что вот если в Бангалоре бывает, ну, ты выходишь на улицу, и потом тебе нужно стирать все белье целиком.
Ну, вот. Потому что потеешь сильно, да? Ну, грязно, просто... воздух, что? Что, все вместе?
Да не грязно.
Не грязно.
Это какой-то интроект про Индию, что там грязно. Но там совсем не грязно.
А воздух?
А воздух нужно смотреть, в какой город ты едешь. Потому что если ехать в Агру или в Дели, вот там нужно быть готовым к тому, что уровень токсичности воздуха, он больше, чем в Москве, в 4 раза.
Угу.
А если вы выберете Кералу или Бангалор, то там будет такой же уровень загрязнения воздуха.
Угу.
И там можно спокойно, свободно дышать.
А кондиционеры, ты сказала, не во всех домах есть, да?
Ну, просто раньше индийцы не ставили, сейчас происходит потепление, и говорят, что это лето и предыдущее лето, они жарче, чем были до этого.
А как дела обстоят с общественным транспортом? Можно ли куда-то доехать на автобусе, на маршрутке, на такси?
Значит, общественный транспорт я не освоила. Я знаю, что там есть метро. У нас сейчас машина. Мы сначала брали машину в аренду, сейчас мы купили там машину. И для этого нам пришлось целый год заполнять бумажки, потому что индийцы очень любят правила.
То есть не так просто там купить машину.
Но пока мы пробрались сквозь...
бюрократию?
Да, сквозь бюрократию, потому что мы покупали машину по лизинговой программе. Вот, прошел год, а то, может быть, и больше. В это время мы уже взяли машину в аренду, и это было прекрасно. То есть без машины в Индии очень сложно. Когда вы берете машину в аренду, да, это стоит дороже, чем, может быть, в России. Аренда самой простой машины сейчас стоит 35, ну, не сейчас, несколько месяцев назад стоило 35 тысяч в месяц в рупиях. Ну, в рублях давайте приблизительно 40.
Да. 40 тысяч где-то, да.
Но это того стоит, потому что когда вы садитесь в такси, вы оказываетесь в Советском Союзе. Причем машина из Советского Союза, а летом уже вот как раз 30-40, да? То есть это обшарпанное сиденье, затянутое клеенкой. И вот, кстати, почему там открытая одежда не очень приветствуется. Вы просто к этой клеенке будете прилипать.
Приклеиваться, да.
Да.
А сколько стоит поездка в среднем в такси?
Ну вот доехать где-то час дороги 700 рупий. Вот, в Москве такое же расстояние 2,5, если
да, будет подороже.
Надо. Звучит дешево.
Да. А, ну, я знаю, там многие берут мопеды, да, на прокат?
Да, но это на любителя, потому что солнце палит постоянно, и быть под палящим солнцем на дальнюю поездку сможет не каждый. Вот, вечереет там только в 6 вечера, наступает кромешная тьма резко, рассветает рано, то есть находишься постоянно под палящим солнцем. Поэтому, ну, вот мы думали про мопеды, у нас же квадроциклы здесь были в России, ну, в смысле, они есть в России, у меня права тракториста. Вот.
Это важно.
Да, это важно, поэтому я думала, сяду на мопед и поеду.
Если что. А давайте, может, про еду поговорим, да?
Индийская
еда. Это просто потрясающе, да. Я ее очень люблю. Я ее хорошо знаю, была в индийских ресторанах в Москве, ну, понятно, и в Индии тоже ела. А вот тебе после московской кухни, насколько сложно было переключиться на кухню Индии? Что тебя поразило, удивило, что понравилось, что не понравилось?
Ну, начну через призму, да, с которой я заходила в эту кухню. Во-первых, то, что я видела по местным, кто переехал, в Индии очень многие начали поправляться. Потому что еда вкусная, ее много, люди едят, и как-то она так чувствуется, может быть, по-другому, что ее можно съесть, может быть, больше, чем в России. И я видела по людям вокруг, что поправиться можно очень легко. Вот. Сначала я подумала, что еда калорийнее, чем в России, но нет, она не калорийнее, она просто по-другому как-то выстроена. И, в принципе, там культура питания, она выстроена по-другому. Очень много блюд на кокосовом молоке, по-моему, это как раз называется карри, там чикен карри. Много блюд из курицы, совершенно разнообразной, много рыбы, и как раз рыба – это керальская кухня, там очень много разных способов приготовить рыбу, много креветок, это, собственно,
там не так много. Нет?
Курица, креветки – вот это основа для большинства блюд.
Ну и тесто, и рис.
Рис, да, обязательно в больших количествах. Дал, чечевица, панир. Вот, и из этих продуктов очень, ну, много разных блюд.
Панир – это местный сыр.
Панир – это местный сыр, да, он похож немножко на фету, его жарят на сковородке вместе со шпинатом, с разными другими специями. Вот, в общем, я сейчас разговариваю, очень это вкусно, да, и хочется побыстрее снова покушать.
А если я скажу cheese garlic naan, тебе что-то скажет это словосочетание? Cheese garlic naan. Гера, тебе.
Это булочка же.
Такая лепешка круглая лепешка, такая, да?
С сыром, точно, да, очень да. вкусно.
И с чесноком самое главное должно обалденно. Быть. А что тебе еще нравится в индийской кухне?
Ой, там такие названия. Я
ну, ты мне опиши, я может быть, знаю, или Аня знает название.
Ягненок в перечном каком-то соусе. Лэмп, вообще, да. Вот в моем личном понимании, индийская кухня – это единственная кухня из тех, которые я пробовал, которую я могу назвать слишком вкусной. Бывают очень вкусные кухни, да, моя любимая корейская, китайская, восторг, азиатские кухни, моя любовь, но индийская слишком вкусная, там, вот ты ешь, и ты понимаешь, что вот все специи, какие были на кухне, они все что-то засунули в эту тарелку тебе вместе с кусочками ягненка. Это потрясающе вкусно, но потом все остальные блюда...
Да, кажется, не такими вкусными, как будто что-то не хватает какого-то вкуса.
Вкусовой
а рецепт. Мне еще, знаете, что нравится? Тали, да, вот такой индийский обед, да, когда вот такая мисочка риса, и рядом такие маленькие мисочки со всякими...
Чатни
да, называется. Да. Там, не знаю, там может быть и чечевица, и говядина редко. Курица, панир или палак-панир мой любимый. Это когда вот шпинат с сыром. Это вообще потрясающе. А доса вот это огромная.
Ну, доса вообще отдельная любовь. Вот доса как раз подается с чатни, и в досу заворачивается либо картошка жареная с луком, либо еще что-то такое. Вот, ну, местный завтрак.
А чай масала?
Чай масала... То это как бы получается чай с молоком и со специями, да. Там специальный набор специй.
Тоже очень вкусно.
Да.
А вообще в Индии едят так же, как у нас, три раза в день? Ну, примерно так вот. Я говорю, конечно, не все три раза в день едят, но вот так принято. Завтрак, обед, ужин?
В Индии сейчас направленность на здоровое питание. У них в школе прямо курс по здоровому питанию.
Как здорово.
Они едят столько, сколько они хотят. Я видела...
Уважаемо.
Да, хорошие правила.
Да, я просто... Мы ходили когда... Ну, либо в гости, либо к нам приходили гости. У них нет такого, вот как мы, что мы съели одну порцию и сидим, дальше не едим. Они пока вот не наедятся, они едят. И у них нет такого понимания, что стоп, хватит. Вот. И это, на самом деле, сыграло очень дурную роль, потому что у меня ребенок пошел в школу, посмотрел, как едят другие дети, и у нее и так это была любовь к еде, а там, собственно, она еще получила разрешение, что можно есть сколько хочешь.
Ну, то есть это как бы интуитивное питание такое, да?
Ну, или... можно и так сказать, но по факту вот к нам приходила просто классная руководительница, и она у нас кушала какое-то время, она занимается с моей дочкой, и... После того, как она вот к нам приходила первую неделю, я первое время держалась, а потом на какой-то момент меня вынесло, я ела, как она. И ну, это, с одной стороны, безумно приятно, потому что ты разрешаешь себе есть все, что хочешь, и не останавливаясь, а с другой стороны, стрелка на весах, она неумолимо меняется в большую сторону. Вот. У них нету травли полных людей, у них есть полное принятие к внешности других людей. Более того, полные там девушки, они более привлекательны, чем худые. Вот.
Как удобно. Так.
Да. Поэтому если полные девушки, вот кто вот, ну, хочет мужского внимания, в Индии вы его получите.
А спросите, пожалуйста, про бриани. Пробовала ли ваша гостья, спрашивает Сергей.
Бриани любит очень мой муж. Для меня он немножко суховат и больше похож на плов. Я люблю карри, причем зеленое. Ну, бывает зеленая карри, бывает красная карри. Вот я люблю зеленая карри.
Но индийцы тоже и ужинают, получается, да, как мы? Или...
Я так понимаю, у них один прием пищи, всё-таки, который да? на весь день растет.
Нет, они кушают так же, как мы. Ну, в смысле, они же тоже люди. Почему как мы? Они просто кушают по-другому. У них просто другой спектр блюд. У них очень много там томата уходит, лука уходит в приготовление блюд. Просто немножко другой стиль питания. Вот, но также они питаются несколько раз в течение дня. У них принято питаться вместе, за общим столом собираться. Если идти по улице, видно, как, например, работники собираются все вместе и вместе кушают. После этого идут спать.
А ходить в рестораны принято?
Да, принято. Более того, сейчас очень много разных ресторанов. И азиатская кухня. Вот русская кухня я пока не встречала, но японская кухня. То есть можно найти все, что хочешь под свой
вкус. А можно ли найти стейк-хаус?
Конечно.
котором сочненький, хороший рибай мне пожарят, medium rare сделают.
А, ну, вот до такой степени я не увлекалась, потому
так кровожадно
что рибай мы заказываем домой, и как бы я жарю сама. Вот.
Ну, просто корова же вроде как священное животное в Индии, но в целом найти стейк себе там можно, да, без проблем.
Когда мы ехали в Индию, вот я послушала все эти интроекты, в общем, и я ехала, вот... У меня было ощущение, что я еду в деревню, где я буду ходить в саре и...
босиком.
Босиком, да, да, нахаживать шаги по улице туда-сюда, потому что не будет ни спортзалов, ничего, ничего, ничего. И еды не будет, еще и мяса не будет. Вот, на самом деле у них все есть. Я не знаю, почему такой маркетинговый ход, почему Индию так вот рассказывают, что не езжайте туда, там страшно. Я подозреваю, что это вот как, когда говорят, не ешьте эти конфеты, они вкусные, да, потому что человек сам для себя их припас.
Да.
Вот, в Индии есть и мясо, и говядина, и мутон, собственно, ягненок. Вот, совершенно в разных ресторанах их можно найти, а стейкхаусы, они также есть в торговых центрах.
Ну, мне кажется, просто еще зависит от штата. Вот в Ришкеше, где я была, там не едят даже рыбу. Там, ну, мясо, понятно, рыбы тоже не едят.
А сколько,
совершенно.
Кстати, штатов в Индии?
Ой, очень много.
Больше, чем в Штатах, да?
Нужно сейчас погуглить, мы узнаем.
Да.
А Сергей говорит, что русская кухня есть в Гоа.
Ну,
конечно,
Гуа
есть.
Вообще считается,
да, конечно,
там
есть.
Очень много русских, там уже и русский пляж появился.
А тебе не хватало русской кухни? Хотелось чего-нибудь попробовать?
Ну
такого?
Вот я приехала, я налегла на холодец, на борщ.
Это то, чего не хватало.
Да, и то, что тут можно не готовить, и тебе принесут.
По поводу занятия спортом, ты несколько раз сказала, что практически при каждом, при каждом ЖК, да, есть своя какая-то спортивная площадка, есть спортзал, и местные тоже занимаются йогой, да?
Йога тоже. Индия несколько лет назад, вот получается, в 1947 году она получила независимость, да, от Британии, она избавилась от гнета. А потом она дружила какое-то время очень плотно с Россией. Хрущев приезжал как раз в Бангалор. А, даже Светлана Сталина, это дочка Иосифа Сталина, она была замужем за индийцем. Вот, в принципе, Ганди общался с Толстым, да, переписывался, и вот эта культура ненасилия, она была вдохновлена... Он вдохновился идеями Толстого, вот это из России как бы он принес для себя. И какую-то длинную мысль начала.
Да, нужно заканчивать ее, да?
Да, а чего? Какой был вопрос еще раз?
Так, я уже забыла какой вопрос, потому что был очень длинный ответ.
Очень увлекательно рассказывает.
Да. А как с железными дорогами? Они ужасно, спрашивает 92-й.
Я там не была, не знаю.
Ты не каталась, не передвигалась на местных железных дорогах?
Нет, потому что поезд может опоздать на несколько часов, и при всем моем уважении и терпении я уже не готова, вот, например,
передвигаться.
Сидеть на вокзале, да, два часа.
Вопрос,
визуальный миф.
Вопрос
такой.
Я вспомнила про занятия спортом, точно. Про йогу и про все вот эти вот,
вот
комплексы,
спасибо.
Которые в ЖК
да,
находятся.
Да, вот, спасибо. А, вот, и получается, что Индия взяла курс резкий на развитие, и у них большое количество людей, и они могли бы, на самом деле, делать товары, да, какие-то дешевые, продавать их за границу, но они выбрали другой путь, они обучают, взращивают молодых людей, на очень высоком уровне образования. То есть они подготавливают кадры по медицине и кадры по IT-технологиям. Вот два направления. Поэтому люди очень образованы, и в них очень сильно вкладываются на уровне школы. Детям в школе вдалбливают.
Ну, помимо здорового питания, да, как ты
да,
сказал, там еще и спорт.
Им прививают культуру именно физического воспитания и музыкального воспитания. То есть у них стоят синтезаторы в школах. В общем, спорт, музыка, иностранный язык, математика. Вот то, чем сейчас увлечены индийцы и что пропагандируется в обществе. И очень много людей ходят в спортивный зал. Когда мы переехали, там я была одна девочка в спортзале, и вот как бы если говорить, какие истории я привезу из Индии, это как раз вот когда я поняла, что с женщинами в Индии не разговаривают, потому что я была одна девочка в спортзале, я приходила, и ребята смотрели на меня и не понимали, что я там делаю. И пытались...
Женщин не принято ходить в спортзал в Индии?
Тогда это было что-то новое, сейчас этого много. Я так понимаю, что я вот в нашем жилом комплексе приложила к этому руку, конечно же.
Слушай, как здорово, молодец.
Да. А вот, но этого было совсем мало. И девчонки ходили, если ходили, то они ходили в чем-то сером, не цветном.
Не было... привлекали внимания к себе, да?
Вот что-то такое, да, вот максимально скромное, максимально не приспособленное для зала, потому что смотришь в зеркало, вообще там ничего не понятно, в общем, как заниматься в такой одежде. И когда я только-только начала ходить в зал, меня мальчишки начали отодвигать от тренажеров, забирать у меня гантели, отодвигать меня от Смита, от кроссовера. И вот я могла повернуться, например, когда я хожу на дорожке, а сзади меня приседает индиец, встав на две дорожки. И получается, вот я хожу на дорожке, он встает на мою дорожку ногой, на соседнюю дорожку ногой и приседает с гирей. И это все близко ко мне, и по факту вот... Ну, я просто могла в него... Вот, ну,
как ты с этим боролась или не боролась, все сошло на нет?
Я подвожу к тому, что женщине бороться с этим бесполезно. Потому что женщину они не слушают. Вот, они начинают делать, что мы тебя не понимаем, ты плохо говоришь по-английски, и это очень сильно злило.
То есть
что...
унижают?
Они не унижают, они...
Самоутверждаются.
Не воспринимают.
Ну да.
Я не знаю, как это называется, я не приняла это как унижают, я приняла это как что-то... Ну, как будто это бесполезно, что это просто кейс бесполезный какой-то. И мне каждый раз приходилось звать мужа, чтобы приходил муж и объяснял им, что нельзя отнимать у меня гантели и гири. И причем кричать на индийцев категорически нельзя. Почему? Потому что поначалу я это сочла как повышенное внимание ко мне. То есть когда я повысила голос один раз там, на кого-то, я поняла, что обратный эффект. За мной начинают ухаживать, за мной начинают заботиться.
Какие же манипуляторы.
И меня это сильно испугало, потому что я думаю, господи, вот сейчас начнут надо мной ухаживать, что я буду делать, как я потом буду от этого спасаться. А потом я поняла, что у них такая система, что когда человек возмущается, кричит, его контейнируют всем обществом целиком. И когда человек, например, в школе ребенок себя ведет плохо, нагрузка по воспитанию этого ребенка ложится на плечи не одного учителя, а ложится на плечи, ну, всех участников воспитательного процесса. Воспитателя, классного руководителя, куратора по классам, по вот этой линейке классов. А потом, в общем, все учителя, которые есть в школе, они принимают участие в воспитании этого ребенка, чтобы его удержать и, ну, в рамках приличия. И сделать так, чтобы ему стало лучше. Кто-то его пожалеет, кто-то с ним поговорит, кто-то, там, не знаю, пойдет с ним чай попьет.
То есть не в агрессию, не в крики, да, все это переходит?
Нет, говорят, ты хороший, ты молодец, мы тебя понимаем, мы тебя любим, но вот веди себя по-другому. А внешне это выглядит как повышенное такое внимание, тебя начинают срочно залюбливать, и с непривычки это пугает.
А вот. Не было такого, что... Да, а вот когда еще, вот ты когда переехала из Москвы в Индию, да, не было такого, что, например, они все делают местные очень медленно, тебе нужно вот вчера провести, например, интернет в квартиру, но ничего не происходит в твоей жизни?
Ой, у меня сейчас ничего такая не меняется. Появляется. Это то, к чему нужно привыкнуть. Живя в Индии, там есть такое слово «tomorrow». Вот. И это «tomorrow», оно доводит до белого коленя всех русских.
Я представляю.
Невозможно ни о чем договариваться, вот, тем более на день в день. И вот, например, мы завтра встречаемся с моей подругой-маркетологом, и она такая: «Аня, а давай быстро сделаем съемку, а у меня там есть аренда помещения, мы записываем подкаст». Я такая: «Господи, мы же с тобой хотели чай попить». Вот. А в Индии нет, вот ты пришел пить чай, ты будешь пить чай. Все, вот на что договорился, на то договорился. И все очень медленно. Вот я серьезно привожу пример с машиной, мы машину покупали год. Вот.
А как ты к этому привыкала? Как ты себя успокаивала? Что ты себе говорила?
Ну, в какой-то момент я поняла, что либо я смирюсь, и я это приму, и просто буду воспринимать как данность. И я не буду планировать в день 10 дел, как делала это в России, а у меня будет одно сейчас два дела, вот, какое-то вне дома. И я просто приняла это как карму, я стала с этим обращаться по-другому.
Тебе стало как-то лучше, легче себя чувствовать, ощущать после такого принятия?
Да, намного мне стало лучше, намного мне стало легче. Вот сейчас, приезжая в Москву, я чувствую, что и вот это вот... Способ взаимодействия с миром – это то, что и другим людям тоже привлекательно.
То есть вот это волшебное слово «tomorrow», да, нам подходит, и можно так всем говорить, никуда не торопиться.
Ну, то, что будет, оно будет. То, чего не будет, его не будет. Вот эта вот культура Индии, она работает, и в нашем мире тоже.
В студии была Анна Девятко, наша путешественница и психолог, а еще был Герман Бабаян.
И Марина Александровна.
Далее новости на «Говорит Москва».